эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». 2009, Сухумец, Хенвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе парламент самопровозглашенной Республики Абхазия принял отставку президента Рауля Хаджимба.
Хаджимба Рауль Джумкович, 32 за, против 2. По итогам тайного голосования об отставке президента Республики Абхазия Хаджимба Рауля Джумковича принята отставка.
Президент ушел, да здравствует новый, кто придет на смену Раулю Хаджимба.
Шансы на президентство Аслана Бжани сейчас резко взлетели вверх. Те, кто ранее поддерживал ушедшего в отставку Рауля Хаджимба, не собираются сдаваться. В обществе рассуждают о возможности выдвижения Кана Кварче.
И, наконец, взгляды с Тбилиси на события в Сухуми.
С одной стороны, конечно, внушает определенное уважение тот факт, что абхазы не мирятся с существующим положением и очень быстро, возможно, даже быстрее, чем следовало бы, выкидывают в мусорный ящик засидевшихся правителей. Но это лишь одна сторона.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
В катастрофе украинского Боинга 737, сбитого системой ПВО Ирана утром 8 января, вскоре после его вылета из аэропорта Тегерана, привело несколько ошибок, связанных как с технологией, так и с методологией обращения с системами противовоздушной обороны. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, ссылаясь на мнение специалистов. Агентство цитирует слова Стивена Залоги, старшего аналитика компании Tel Group, специалиста по ракетным системам. По его словам, зенитно-ракетные комплексы снабжены механизмами, которые должны предотвращать подобные инциденты, однако в случае с Ираном и украинским Боингом ни один из них не сработал. На борту самолета международных авиалиний Украины были 176 человек, все они погибли. Большая часть погибших граждане Ирана. Погибло также много граждан Канады, 11 граждан Украины и граждане ряда других стран. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на мероприятии в память о погибших в городе Эдмонтон пообещал сделать все, чтобы узнать всю правду и добиться наказания виновных. Он обещал поддержку родственникам жертв трагедии.
176 жизней были прерваны за несколько минут в прошлую среду утром. Но несоизмеримо большее количество жертв по всему миру, по всей Канаде, будут страдать долгие годы. Дети, родители, братья и сестры, друзья, партнеры, которым теперь придется жить по-новому, после неизмеримой потери. Вы можете чувствовать себя невыносимо одинокими. Но вы не одиноки. Вся ваша страна стоит с вами. Сегодня, завтра и во все последующие годы мы будем строить то будущее, о котором они все мечтают.
Власти Ирана взяли на себя полную ответственность за случившееся и пообещали наказать виновных. Власти Ирана сотрудничают со странами, которых коснулась трагедия, в том числе с Украиной и Канадой. Из Ирана поступают сообщения о том, что при разгоне акций протеста в Тегеране в воскресенье власти применяли не только слезоточивый газ, но и огнестрельное оружие. Как утверждают очевидцы, по крайней мере, несколько человек были ранены. Видео, предположительно сделанные в Тегеране, на которых слышны звуки выстрелов и видны раненые, появилось в социальных сетях. Их подлинность, однако, пока не подтверждена независимыми источниками. Многочисленные свидетели, которых цитируют западные СМИ, однако утверждают, что стрельба по толпе действительно открывалась. Видео распространяют главным образом иранские оппозиционные активисты. Полиция Тегерана отрицает, что открывала огонь. В понедельник ее начальник заявил, что полицейским, напротив, было приказано быть сдержанными по отношению к протестующим. Официальной статистики о числе раненых нет. Протесты в Иране начались после того, как власти страны признали, что украинский Боинг 8 января был сбит силами ПВО Ирана, как утверждается, по ошибке. Участники акции протеста обвиняют власти в том, что сначала они скрывали правду о катастрофе. Звучат призывы к смене политического режима и лозунги лично против верховного лидера аятоллы Али Хамейни. Протестующие также против нового витка конфронтации с Соединенными Штатами. НАТО не будет размещать в Европе новые ракеты, чтобы защититься от российских крылатых ракет 9М729. Вместо этого Североатлантический союз намерен работать над своими системами ПВО и ПРО, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Разработка ракеты 9М729 стала одной из причин, по которым США ранее вышли из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон обвинил Москву в нарушении соглашения. Кремль отверг обвинение, но также объявил о выходе из договора. Президент России Владимир Путин после этого несколько раз призывал НАТО не размещать новые ракеты в Европе. Иначе, как заявлял российский лидер, Москва будет вынуждена принять ответные меры.
Эхо Кавказа. Новости.
Командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар и лидер международно признанного правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж примут участие в переговорах, которые пройдут в Москве 13 января. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. Ранее источники СМИ сообщали, что Хафтар уже прибыл в Москву, тогда как Сарадж должен прилететь в понедельник. В российском МИДе отметили, что встреча представителей конфликтующих в Ливии сторон пройдет в рамках реализации инициативы президентов России и Турции о прекращении боевых действий с 12 января и начале переговоров. Халифа Хафтар сначала отказывался от перемирия, но позже принял его условия. После объявления о прекращении огня в ночь на 12 января обе стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении договоренностей. Вчера глава Высшего государственного совета Ливии Халед Аль-Мишри, который будет сопровождать Сараджа в поездке в Россию, в интервью ливийскому телеканалу заявил, что в понедельник в Москве будет подписано соглашение, которое призвано положить конец всем попыткам навязать Ливии военное правление и откроет путь к запуску политического процесса.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня парламент самопровозглашенной Республики Абхазия принял отставку президента Рауля Хаджимба и назначил премьер-министра Валерия Бганба исполняющим обязанности президента. За данное решение проголосовали практически единогласно. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Заседание сессии парламента открыл спикер Валерий Кварчия. Депутаты утвердили повестку, состоящую из двух вопросов. Им предстояло принять отставку президента Рауля Хаджимба и назначить исполняющим обязанности президента премьер-министра Валерия Бганба. Поскольку первый вопрос кадровый, то в соответствии с процедурой он должен решаться путем тайного голосования. Статья 66 Конституции Республики Абхазия гласит, что в случае отставки президента либо неспособности осуществлять полномочия и обязанности президента, таковые переходят к вице-президенту. В случае же отставки или неспособности вице-президента осуществлять обязанности президента должен премьер-министр Республики Абхазия. Вчера вице-президент Аслан Барцыц сложил с себя полномочия, как указано во имя общенационального согласия. Поэтому сегодня в парламенте решался вопрос о возложении обязанностей президента на следующего по списку – премьер-министра республики. И депутаты должны были одобрить постановление, согласно которому полномочия и обязанности главы государства переходят к премьер-министру Республики Абхазия Валерию Бганба. Депутат Рауль Лоло потребовал, чтобы голосование по первому вопросу было открытым, но победило желание других депутатов исполнить закон и действовать по процедуре. Была избрана счетная комиссия и ее председатель Дмитрий Дбар. После окончания голосования он огласил итоги.
Присутствовало депутатов 34, всего бюллетеней 35, выдано бюллетени 34, проголосовало 34, недействительных бюллетеней 0. Хаджимба Рауль Джумкович 32 за, против 2. По итогам тайного голосования об отставке президента Республики Абхазия Хаджимба Рауля Джумковича принята отставка.
Приняв отставку Рауля Хаджимба, депутаты приступили к голосованию за постановление о возложении полномочий и обязанностей президента на премьер-министра Валерия Бганба. На вопрос коллег о том, есть ли на это согласие самого премьер-министра, ответил депутат Валерий Агарба.
Его согласия не нужно, потому что это определяет Конституция. Если он не согласен, тогда он должен был написать заявление о сложении себя полномочий премьер-министра. Но так вот он не написал, значит, по Конституции таковы переходят премьер-министра. Поэтому, если позволите, я зачитаю, как звучит текст. В соответствии со статьей 66 и частью 1 статьи 67 Конституции Республики Абхазия, до выборов нового президента Республики Абхазия возложить полномочия и обязанности президента Республики Абхазия на премьер-министра Республики Абхазия Авгама Валерия Рамшуховича.
За постановление голосовали 34 депутата. Приняли его единогласно. Оно вступает в силу со дня принятия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Наш корреспондент Елена Заводская попросила сегодня прокомментировать произошедшие в Абхазии события нескольких депутатов парламента самопровозглашенной республики. Но согласилась только Натали Смыр, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам и единственная женщина в парламенте.
Дайте оценку этим событиям, вот ваши отношения.
Честно говоря, не знаю, как всем, но я просто хочу вам сказать одну вещь. Когда я сказал, у меня абсолютное ощущение дежавю, и это правда. Мы с 2004 года, вот заметьте, все наши власти, приходы власти, они проходят вот именно таким путем. Я вам говорю, вот просто как гражданин, как единственная женщина в парламенте, меня это обижает и оскорбляет. Я хочу жить в государстве, в защищенном правовом государстве. Ну как вам сказать, обида за то, у меня других слов, за державу обидно. За народ обидно. Я считаю, что сегодня, правда, охлократия, сплошная охлократия, главенство толпы, просто оно возмущает. Нельзя. Суд вынес решение, но мы же могли пойти по правовому пути. Нельзя было. Вот это ощущение разнузданности, развязанности. А когда воровались атрибуты власти, когда унесли, потом вернули, это кто виноват? Когда воровались, уносились подарки государству, в этом кто виноват? Хаджинба? Это же наше воспитание, это наша культура.
На ваш взгляд, для страны, что это вообще такое? Вот радуются, говорят, бумеранг, бумеранг. Вообще, что это для страны?
Закон бумеранга никто не отменял, и он есть. Но я, как человек верующий, верю в то, что вот все имеет свойство возвращаться. Это да. Но возвращаться должно же в лучшем виде. Возвращаться должно с перспективой. Кто с нами может сесть за стол переговоров? Вот знаете, человек стоит столько, во сколько он оценивает себя сам. Вот во что мы себя оценили? Мы ни во что себя не оценили. Нам надо было убрать Хаджинба. Разговора нет. Есть какие-то недочеты. Мы хотим построить государство. Мы хотим построить государство для наших детей. Каждый играет свою игру. В этой мутной воде каждый выруливает для себя какие-то политические дивиденды. Дивиденды государства кто будет учитывать? А дивиденды наших детей кто будет учитывать? А дивиденды нашего народа кто будет учитывать? Ну приду я сегодня к власти, я лично пришла, вот я сижу депутатом, и что? Что мне должно быть за это? Если я не должна сделать что-то хорошее для детей своих, для кого я должна жить, скажите? Для своих политических амбиций.
Чему нас этот путь приведет, как по-вашему?
Мы должны уважать свои правила. Наше беззаконие, наше начинается с малого. Вот я как депутат нарушаю, но мне же можно, у меня же статус, мне положено нарушать. А вам не положено, понимаете? Правильно Александр Янков сказал, один велосипед украл, его надо посадить, а второй 260 миллионов украл, он должен работать.
Вы с коллегами как-то обсуждали, вот вы находите понимание у своих коллег?
Знаете, я могу сказать, что мы 35, все со своим мнением. Вот так, чтобы сказать, чтобы мы консенсуально, вот просто одно единое решение, вот я за 2.5 года, вот крайне редко это было. Мне непонятно, почему мы не можем договориться по основным жизнеутверждающих, вот связанным с сутью нашей государственности, жизнью нашей. Мы не можем, мы даже в этом расходимся. Каждый из нас как бы знает, что такое хорошо, что такое плохо, а на выходе, как результат, что амбиции, может быть, какие-то свои личные качества не дают возможности принять мнение другого. Это из 100 случаев один, когда мы получили свою государственность. Но то, что делаем мы сейчас, и это уже с периодичностью практически в 5, 6, 7 лет, мы постоянно сносим одного, второго, сносим. И это не закончится. Мы превратили правила игры толпы, превратили вот в основу снесения власти. Вот ну как вот, ну, толпа сносит власть. 2004, 2014 и 2020. Ну посмотрите, мне просто очень жалко.
Рассказывала депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Наталья Смыр. С ней беседовала Елена Заводская.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
И тедачане называют отставку Рауля Хаджимба государственным переворотом и возлагают ответственность за него, в том числе и на парламент самопровозглашенной республики. Еще она просит оппозицию поделиться информацией о встрече с Владиславом Сурковым. Взгляды Сухуми в нашем эфире.
В новом 2020 году в Абхазии произошел государственный переворот. Если бы меня попросили охарактеризовать эти события одним словом, то я бы выбрала слово «движуха». Оно чаще других звучало в этот период из уст организаторов беспорядков. Почти так же часто, как фраза «не грузите вы нас этими законами». События развивались стремительно. В период с 9 до 13 января вопрос о смещении главы государства был решен на уличном, судебном и законодательном уровнях. Правовые решения не поспевали за силовым давлением, и Центральная избирательная комиссия назначила дату новых президентских выборов утром 12 января, то есть на несколько часов раньше, чем президент подал в отставку, и за день до того, как парламент ее принял. Раулю Хаджимбу не дали шанса даже опротестовать решение суда, которое он считает незаконным. Но я не буду говорить о правах человека и пересказывать хронологию событий. Думаю, что она известна всем, кто так или иначе интересуется Абхазией. Очевидно, что здесь смешались политические, экономические и криминальные интересы. Окончательную точку в вопросе решения Рауля Хаджимба от должности президента поставил парламент, удовлетворив его добровольную отставку и дав согласие на исполнение обязанностей президента премьер-министром Валерием Кампо. Такая последовательность предусмотрена Конституцией Абхазии в тех случаях, когда президент подает в отставку. Нельзя сказать, что меня удивили все эти события, их несложно было спрогнозировать. Не удивило и то, что организаторы переворота 12 января отправили на отчет к Владиславу Суркову. Я предполагала наличие внешнего влияния на происходящие процессы. Удивило, что на внеочередном заседании сессии 13 января народные избранники даже не попытались дать оценку как событиям, которые произошли в эти три дня, так и массовому разграблению администрации президента, правительства, кабинета спикера сторонниками депутата Аслана Бжани, возглавившего государственный переворот. Вообще-то было бы вполне справедливо, если бы парламент взял часть ответственности за происходящее событие на себя. Ведь именно депутаты внесли накануне выборов спорную статью «Выборное законодательство», послужившую толчком для сегодняшних событий. А затем отказались собраться на сессию, чтобы устранить противоречия, так как ушли в отпуск. Но нашим избранникам не до саморефлексии. Единственное, что волновало большинство депутатов на сегодняшнем заседании, так это открытость или закрытость процедуры голосования по вопросу отставки президента. Спор об этом выглядел как давление на коллег, граничащее с угрозами, игнорируя требования закона, предусматривающего тайное голосование по кадровым вопросам. Они пытались убедить своих коллег провести открытое голосование. Вы хотите голосовать открыто, а я хочу голосовать по закону, которым предусмотрено тайное голосование, парировала депутат Наталья Смыр, отвечая депутату Раулю Лоло. Из логики противников тайного голосования их было немного. Следовало, что раз не депутаты назначили президента на должность, то и голосовать за его отставку они не должны. Уйдя таким образом в сторону от вопроса тайного голосования, они стали обсуждать нелогичность положений, прописанных в законе. Получилось забавно. Вот не могли они понять, почему их предшественники, депутаты первого парламента, предусмотрели голосование парламента по вопросу о добровольной отставке президента. В их светлые головы даже не залетала мысль, что их предшественники заложили в Конституцию защитный механизм, инструмент, который давал некоторые гарантии главе государства на случай внешнего и внутреннего давления на него. К примеру, государственного переворота. Да разве же могли первые депутаты абхазского парламента, созданного в очень сложный военный период и принимавшего Конституцию сразу после окончания окончания войны с Грузией. Предположить, что осуществляет государственный переворот, будут их будущие коллеги по парламенту. Думаю, что не могли. Так что, сами того не понимая, отдельные народные избранники подняли очень важную тему. Защитный механизм, заложенный в статье Конституции, благодаря которой глава государства не может уйти в добровольную отставку, не получив согласия депутатов, в современной действительности утратил всякий смысл. И сегодня надо закладывать другие инструменты, которые оградят главу государства от неправового давления уже и со стороны депутатов парламента. Тех самых, которые в процессе государственного переворота, оставив своих сторонников перед воротами официальной резиденции президента Абхазии, отправились на доклад к российскому чиновнику Суркову вести переговоры о будущем нашей страны. Кстати, ни своей массовке, ни коллегам по парламенту, ни тем более широкой общественности суть этих переговоров политики не пересказали. За всех отчитался некий политолог Чесноков, который сообщил читателям агентства «Спутник Абхазия», что Сурков доволен. И еще во время переворота Бжания и компания потребовали от президента, чтобы он не выдвигался на предстоящих выборах президента. Требование, конечно, противоречит закону, но так как они не очень этим грузятся, то хочу, исходя из своей женской логики, довести это чудесное, на мой взгляд, предложение до логического завершения. Думаю, что общественности понравится. Пусть и участники государственного переворота пообещают нам всем уйти из политики и никогда не участвовать ни в каких выборах. Только такая движуха с их стороны поможет нашей стране выйти из кризиса, в который нас загнала затянувшаяся на второе столетие отрицательная селекция абхазской политической элиты. Специально для их Кавказа и зидачане Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В теме политического кризиса в Абхазии обращается и наш постоянный сухумский автор Виталий Шерри. Он решил рассмотреть происходившие в эти дни события в контексте других президентских выборов и аналогичных кризисов в самопровозглашенной республике, а также остановиться на обсуждении шансов возможных кандидатов на президентских выборах, назначенных на 22 марта.
Итак, четвертый президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в добровольную отставку. Но мы-то все знаем, что отставка была добровольно-принудительная. Штормовой погодой в политической жизни нашей республики уже давно никого не удивишь. Но если говорить только о президентских избирательных кампаниях, то после первых в истории государства всенародных альтернативных выборов 2004 года, которые ввергли ее в глубокую глубочайший кризис, полтора десятка лет, они проходили более или менее сносно и завершались благополучно. Все они заканчивались победой одного из кандидатов уже в первом туре и не влекли за собой судебных тяжб. И вот снова затяжной избирательный кризис. И если в 2004 году на давно зревшее в обществе напряжение политического противостояния наложилось, как я уже многократно писал в СМИ, роковое сближение цифр голосования 3 октября, всего какие-то десятки голосов решали, быть ли второму туру или уже в первом туре победил Сергей Багапш. И более двух месяцев затем противоборствующие команды бодались по этому поводу. То в 2019-м кризис был полностью, как говорится, рукотворным. Теперь на так же давно зревшее общественное напряжение наложилась неразбериха со статьей 19 закона о президентских выборах, с практическим применением которой в республике столкнулись впервые. И еще одно сопоставление. 15 лет назад багапшисты и хаджимбисты неоднократно мерились мускулами, в кавычках, собирая тысячи своих сторонников на митинги, которые в Абхазии по традиции назывались народными сходами. И обычно, если первые собирали, скажем, около 5 тысяч, то вторые около 3, что пропорционально соответствовало числу голосов обоих кандидатов на выборах 3 октября. Нынче народ уже давно не такой подкидной. Он устал от политиков и разуверился в их посулах настолько, что подобных масштабов митинги никому не собрать. Максимальная цифра, которая называлась в СМИ о митинге оппозиции, участники которого пошли на штурм президентского дворца 9 января, 1000 человек. И то не убежден, что столько там собралось. Не было сомнений, что Рауль Хаджимба, после прозвучавших от оппозиции, а затем и от парламента призывов уйти в отставку, постарается в частности провести смотр рядов сторонников. Итоги этого смотра оказались для него неутешительными. 10 января в Большом зале заседаний Кабмина, рассчитанном на 600 мест, заполнилось только их треть. Поскольку, в отличие от аналогичного «вытеснения» в кавычках действующего главы государства из здания администрации президента 27 мая 2014, когда Александр Анквап укрылся на российской военной базе под Гудаутой, Рауль Хаджимба нынче уехал лишь на государственную дачу в восточной части Сухума и пытался несколько дней управлять структурами исполнительной власти. Поначалу казалось, что он, если и подпишет заявление об отставке, то не как Анквап на 5-е сутки, а значительно позже. Однако, с другой стороны, на Хаджимба стало оказываться такое давление протестующих, какого не могло быть на упомянутой базе, и в итоге он сдался, в кавычках, уже на 4-е сутки. Интернет-пользователи и просто собеседники в разговорах уже активно включились в обсуждение назначенных на 22 марта повторных президентских выборов. Конечно, шансы на президентство 56-летнего Аслана Бжания, уже заявившего о намерении баллотироваться, сейчас резко взлетели вверх. Ну и предполагать, что власть теперь может упасть ему в руки, как перезревший плод с дерева, не приходится. Во-первых, те, кто ранее поддерживал ушедшего в отставку Рауля Хаджимба, ему аккурат накануне предстоящих выборов 21 марта исполнится 62, не собираются сдаваться. В обществе рассуждают о возможности выдвижения 45-летнего Кана Кварче, который мог бы воспользоваться популярностью, завоеванной им за несколько месяцев исполнения обязанностей мэра Сухума. Поговаривают и про 50-летнего Зураба Маргания, который может быть вдохновлен примером своего предшественника на посту председателя СГБ. Совсем не исключено, что Александр Анквап снова, как и в прошлом году, может сделать ставку на какого-то своего выдвиженца, не достигшего еще возрастного ценза в 65 лет. И уже заявил, опережая всех, о своих президентских амбициях 59-летний Леонид Завжба, который участвовал в двух последних президентских гонках. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 28 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия принял отставку президента Рауля Хаджимба. Как сообщает корреспондент «Эхо Кавказа», голосование по этому вопросу было тайным. За проголосовали 32 депутата, против – двое. Вторым вопросом повестки дня было назначение исполняющего обязанности президента до вступления в должность нового лидера республики по результатам выборов. Тайным голосованием депутаты приняли решение возложить эту функцию на премьер-министра Валерия Бганба. За это решение проголосовали все 34 присутствовавших депутата. Подавший в отставку президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Об этом заявил вице-президент Аслан Барциц. Сегодня же Аслан Барциц подписал заявление о сложении с себя полномочий вице-президента. Депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, лидер абхазской оппозиции Аслан Джани, принял решение об участии в повторных выборах президента, которые назначены на 22 марта. «Я буду баллотироваться», заявил он в понедельник агентству ТАСС. Менеджер телекомпании «Объектив» Звиат Авалиани в интервью «Спутник Грузия» заявил, что канал вещает на русском языке для абхазской и осетинской аудитории и будет продолжать вещать и дальше, несмотря на санкции, которые ввела против нее Национальная коммуникационная регулирующая комиссия Грузии. Как сказал Авалиани, в связи с постновогодним периодом в данный момент политические программы на канале практически не идут, но после того, как они возобновятся, снова выйдут в эфир и передачи на русском языке. Фонд развития медиа внес жалобу на имя регулирующей комиссии по поводу выхода в эфир русскоязычных программ на телеканале «Объектив» в декабре 2019 года. 9 января комиссия обязала руководство канала изъять из сетки русскоязычные программы. Согласно 381 статье Конституции, авторизованные в Грузии общенациональные вещательные компании должны размещать в своей сетке программы на государственном языке. Согласно основному закону, государственным языком в Грузии является грузинский, а в Абхазской автономной республике также и абхазский.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. По мнению нашего автора Тенгиза Аблоти, хуже власти, сидящие на штыках, только власть, совсем не умеющая это делать. Речь, понятно, об Абхазии. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Как говорится, ни дня без новостей из Абхазии. В Сухуми очередная революция, что само по себе уже плохо. Революция – это штучный товар, имеющий ценность раз в несколько десятилетий в лучшем случае. В мире немало стран, в том числе богатых и процветающих, в которых за сотни лет истории вообще не было никаких революций. Как только то или иное событие становится очередным, то оно уже превращается в рутину. Так, был президент, его выволокли из кабинета, теперь президента нет. До следующего раза. С одной стороны, конечно, внушает определенное уважение тот факт, что абхазы не мирятся с существующим положением и очень быстро, возможно, даже быстрее, чем следовало бы, выкидывают в мусорный ящик засидевшихся правителей. А то, понимаешь, вот уже 8 лет целая нация рассказывает сама себе байки о вениках и сотнях тысяч ни в чем не повинных узников, раз за разом сажая себе на голову редкостное скопление бездельников и неумех. Но это лишь одна сторона, и положительная часть событий в Абхазии завершается сразу же после того, как закончится стандартный набор похвал типа «молодцы, что не терпят». Все остальное уже далеко не столь оптимистично. В первую очередь сам факт, что действующее правительство со всеми его госструктурами, силовыми органами, министерствами, ведомствами можно свергнуть так легко, является показателем того, что на самом деле никакого государства нет. Это, конечно, хорошо, что Министерство внутренних дел не может использовать силу против митингующих, и что ни один политик не может надеяться на то, что будет бесконечно сидеть на штыках. Но со временем, после того, как радость от того, что соответствующие органы не могут применить силу против народа, проходит, выясняется нечто намного хуже. Они не могут использовать силу нигде, ни в чем, ни против кого бы то ни было. А это уже плохо. Абхазы вряд ли отдают себе отчет, что их сила в их же слабости. То, что им так легко удается совершать революцию за революцией, имеет оборотную сторону – общая недееспособность государства. Государство, которое боится ударить демонстранта, ворвавшегося в здание президентской администрации, точно так же будет бояться ударить уголовника, посадить на место криминального авторитета, разогнать к чертям толпу, которая пришла отмазывать преступника. Слабое государство не сможет сажать родственников крупных чинов, не сможет заставить всех торговцев под страхом штрафа выписывать чек при продаже товара. Слабое государство не сможет прогнуть бизнес настолько, чтобы все начали платить налоги. В этой ситуации тотальной слабости аппарата остается только радоваться тому, что не терпим и готовы послать куда подальше без излишних душевных переживаний. Если сама цель покрасоваться, полюбоваться собой, раскрасить самих себя яркими цветами, сообщить всем вокруг о наличии мощного гражданского общества и тотальной демократии, то тогда, конечно, все отлично. Но если целью третьей подряд революции является улучшение ситуации в Абхазии, то очевидно, что рутинного выкидывания из кабинета уже недостаточно. Я совсем недавно писал примерно по этому поводу и особо добавить нечего. Чтобы навести порядок в Абхазии, общество должно отказаться от местных традиционных ценностей, которые ведут в никуда. И не надо возражений типа «А как же Япония, которая при помощи традиций добилась успеха?» Традиции традициям рознь. Основой японского менталитета является непрекращающееся стремление к совершенству в любом деле и железная на генетическом уровне дисциплина. Очевидно, что это никак не про грузин и не про абхазов. Традиционные менталитеты кавказских народов – это местечковые ценности маленьких деревенских наций. Где-нибудь в Лыхны 200 лет назад это было в самый раз. Но в 21 веке, в мире, состоящем преимущественно из городов, полный анахронизм. Приведу пример, который часто приводил раньше, но, надеюсь, про него никто не помнит. В Грузии в 2005 году начали прививать бизнесу налоговую культуру. Шел засекреченный сотрудник налогового в магазин, покупал коробку спичек и уходил, не получив от продавца чек. Спустя пару минут возвращался обратно и вкатывал владельцу магазина штраф в сотни раз превышающий стоимость той самой коробки спичек. До тех пор, пока абхазские органы власти не смогут сделать нечто подобное, выбрасывайте из президентских кресел кого угодно и когда угодно, если хотите заранее. Но никакого прогресса не будет, так как слабое государство не способно на прогресс. Демократическое государство, оно всегда же сильное и готовое без лишних рефлексий бить по шеям там, где это необходимо. Спецназ со щитами и дубинками, поливающий демонстрантов слезоточивым газом и градом дубинок – привычная картина в странах такой демократии, какая абхазам не приснится в самом радужном сне. Как они посмели тронуть народ? Это инфантильная и антигосударственная позиция. Когда надо, то должны и трогать, и хватать, и сажать в полицейские машины, и приговаривать к срокам за хулиганство. Оборотной стороной сильного государства является порядок, верховенство закона, защищенность граждан от произвола и в конечном итоге прогресс по всем направлениям. Хаос и анархия гарантируют народу полную и абсолютную свободу самовыражения, только без какой-либо пользы, что, собственно, мы и видим в последние три абхазские революции. Как говорится, выбирай, но аккуратно.
Отвод взгляда с Тбилиси на события в Абхазии нашего тбилисского автора Тенгиза Аблотия.
Голоса.
Продолжаем тему. Следят ли жители Тбилиси за событиями, развивающимися в самопровозглашенной Республике Абхазии, что о них думают, узнавал Серго Бригвадзе.
Абхазы, следите ли вы за событиями в Абхазии?
Да, я слежу по телевидению. Думаю, что пока там все будет как прежде. Изберут нового так называемого президента и продолжат ту же политику, что и до этого. Сомневаюсь, что со сменой их руководства стоит ждать масштабных изменений. Во всяком случае, пока. Сейчас там такой беспорядок творится. Если он будет продолжаться, это ни к чему хорошему не приведет. Не буду забегать вперед и думать о плохом. Надеюсь, все обойдется. Короткие новости читаю, так и слежу за событиями. Конечно, то, что происходит сейчас в Абхазии, особой радости не вызывает. Все же ситуация напряженная, и к чему может привести, думаю, никто не может спрогнозировать. Мне кажется, сейчас никто не будет перебегать оттуда на контролируемую грузинскими властями территорию и кричать о присоединении. Все, что мы сейчас можем сделать, это развиваться экономически, чтобы максимально продемонстрировать, что мы можем таким образом поддержать абхазов. В общем, Грузия должна развиваться и становиться сильнее.
Мне кажется, что сейчас ничего особенного и тем более хорошего там не происходит. Вы же слышали, что говорили некоторые их лидерам, что грузины радуются тому, что сейчас в Абхазии беспорядки. Это, конечно, не так, но убедить их в этом будет просто невозможно. Причем единственное, кому это угодно и кто рад всему происходящему, это руководство России. Соответственно, я не считаю, что эти события как-то могут положительно повлиять на наше сближение. Вот мое мнение. ситуации.
Да, конечно же, я слежу за событиями. Абхазы, думаю, поступили очень правильно, заставили написать заявление и избавились от человека, который был для них неприемлем. Жаль, что так не происходит и на контролируемой грузинскими властями территории. Если бы здесь решили избавиться от неугодных людей, на улице вывели бы спецназ, который избил бы активистов, а затем отправил бы их в тюрьмы. Мы же, напротив, должны показать абхазам, что Грузия развивается в лучшем направлении. Однако сейчас, я уверен, им не понравится то, что происходит здесь.
Я думаю, что абхазы сейчас должны хорошо подумать над принятием будущих решений, подумать над тем, насколько высока вероятность возникновения больших противостояний. Сейчас именно тот момент, когда стоит задуматься об улучшении отношений с грузинским народом. Это было бы очень хорошо и для нас, и для них.
Сейчас мне бы очень хотелось, чтобы абхазский народ задумался над тем, чтобы наладить отношения с грузинским народом, чтобы в это тяжелое время они стояли рядом друг с другом. В детстве я часто ездил в Абхазию и видел, как дружно все жили. Понимаю, что сейчас прошлого не вернуть, но все же единственный путь – это налаживание отношений. И это понимают все.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
8 января Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению по существу дела Мачликашвили и другие против Грузии. Только после этого 10 января Центр по изучению и мониторингу прав человека получил доступ к материалам дела, которые все это время были засекречены. Что показал их анализ? Что они рассказывают о 26 декабря 2017 года, дне, когда в ходе спецоперации в Панкисе был смертельно ранен 19-летний Тамерлан Мачликашвили, и о том, как продвигалось расследование этого дела. На эти и другие вопросы попыталась найти ответы Анастасия Славенская.
Да, мы не сможем вернуть нашего сына, но мы хотим, чтобы вся Грузия узнала, что на самом деле произошло. Они гриф секретно не на дело моего сына накладывают, а на преступления своих чиновников. Их не хотят открывать. Говорит Медико Маргошвили, мать Тамерлана Мачликашвили. Ее 19-летний сын был смертельно ранен в собственной кровати. Согласно официальной версии, в Тамерлана выстрелили из-за того, что он намеревался взорвать ручную гранату. Это обстоятельство изначально вызвало определенные сомнения у правозащитников Центра по изучению и мониторингу прав человека. Но даже после того, как им предоставили доступ к секретным материалам, и они изучили протоколы опросов 32 спецназовцев и нескольких сотрудников СГБ, эти сомнения не только не развеялись, но и стали еще более обоснованными. Из содержащихся в протоколах ответов, как говорят в НПО, не ясно, где именно находилась ручная граната, почему, взяв ее, Тамерлан Мачликашвили снова принял лежачее положение, и в связи с чем спецназовец принял решение стрелять сразу в голову. Открытым остается и вопрос мобильного телефона. Центром установлено, что за несколько минут до начала спецоперации Мачликашвили был активен в соцсетях. Но следствие это обстоятельство игнорирует, уточняющих вопросов по поводу того, был ли в руках у 19-летнего молодого человека телефон, не задает. Эта версия стала еще менее правдоподобной после ознакомления с протоколами опросов спецназовцев, и мне были заданы очень важные детальные вопросы, в том числе и вопрос о том, держал ли Тамерлан Мачликашвили в руках телефон, в каком положении он был. Спецназовец, который осуществил выстрел в Мачликашвили, говорит, что граната была у Тамерлана Мачликашвили в кровати, что он наклонился вправо, достал ее, потом снова лег и решил использовать ее. И только после этого якобы был осуществлен выстрел. Говорит Тамта Микеладзе, представляющая Центр по изучению и мониторингу прав человека. В то же время показания спецназовцев отличаются по ряду аспектов. Те, которые находились в комнате Мачликашвили, говорят, что выстрел был осуществлен спустя 10 минут после начала спецоперации. Другие спецназовцы, что в первые секунды. Говорит Кэти Чутлашвили, еще одна представительница НПО. Все эти неточности, внесенные позже коррективы, попытки привести определенные обстоятельства в соответствии с проведенной до этого экспертизой, все это создает впечатление, что доказательства доказательства были сфальсифицированы, что у Тамерлана Мачалиакашвили не могло быть в руках гранаты, и он не смог бы оказать сопротивление спецназу. И, соответственно, сила, примененная против него, не была пропорциональной. Если сжать анализ, проведенный Центром по изучению и мониторингу прав человека, до 5 пунктов, то вырисовывается следующая картина.
СГБ не планировало масштабную спецоперацию соответствующим образом. Не были проанализированы риски и продуманы превентивные меры.
У СГБ не было письменно обоснованного решения о проведении спецоперации и плана, как не было выдано и четких письменных инструкций для спецназовцев.
Официальная версия, распространенная на первом этапе СГБ о том, что Тамерлан Мачалиакашвили пытался оказать сопротивление спецназу при помощи ручной гранаты, оказалась необоснованной и слабой.
При применении силы спецназовец не придерживался принципа пропорциональности.
Спецназовцы подтвердили, что в течение нескольких часов после выстрела весь контроль над комнатой Тамерлана Мачалиакашвили был у спецназа. Зайти в комнату в первые часы не дали даже представителям СГБ.
В целом, Центр по изучению и мониторингу прав человека оценивает следствие как неэффективное, формальное и иллюзорное. Правозащитники полагают, что СГБ осуществило самовольную интервенцию в процесс расследования, тем самым нарушив фундаментальный принцип независимости следствия. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В социальных сетях и в грузинской прессе получил резонанс сегодняшний пост гражданской активистки Тамары Миарокишвили, опубликованный в Фейсбуке, в котором она упрекнула официально Тбилиси в безразличии к проблемам ахалгорцев. По ее словам, общественный отклик превзошел ее ожидания, тем продолжит Мурат Гукимухов.
2 декабря прошлого года Совбез Южной Осетии, исходя из сложной гуманитарной ситуации, складывающейся в Ленингорском районе, принял некоторые послабления в режиме закрытой границы с Грузией. Пенсионерам, у которых нет источников существования, кроме грузинских пенсий, разрешили один раз в 2 месяца выезжать в Цереване, чтобы получить там свое денежное обеспечение. Кроме этого, по решению Совбеза, в Ленингорском районе создана медицинская комиссия, которая выдает местным больным, не только экстренным, разрешение на выезд для прохождения планового лечения в Тбилиси. В этом крайне нуждаются местные онкологические больные, диабетики, сердечники и люди, которые проходят послеоперационную терапию. Все эти решения подтвердил лично президент Анатолий Бибилов на встрече с ленингорцами 27 декабря. И там же на встрече он поторопил главу района Виталия Мамитова, чтобы тот не затягивал с выполнением решений Совбеза. Решение Совета Безопасности было опубликовано более месяца назад, говорит гражданская активистка Тамара Миарокашвили. Но он так и остался на бумаге. Для его реализации не предпринято никаких действий.
Сегодня 13-е, у нас 8-го начался рабочий день. Ни один раз от всей ответственности говорю, каждый день проверяю. Вот сегодня ни глава района, ни его 2 заместителя нету на работе. Скажи, как можно так жить и иметь какую-нибудь надежду? К примеру, моя дядя нуждается в химиотерапии. Если даже запишут его в списке, что может выехать, все равно он не сможет поехать, потому что ему, как и многим другим, не продлили пропуск. Каждый день вижу, как одинокие старики ходят из пекарни с одной буханкой в руках и хлеб берут в долг уже месяцы. И, ну, вид есть у людей, что они хорошо не питаются. Никто не занимается пенсионерами, никто не занимается режим работы пункта пропуска. Чего ждут?
Сегодня утром Тамара Миарокашвили опубликовала на своей странице Facebook пост на грузинском языке, в котором она описала тяжелую гуманитарную ситуацию, складывающуюся в районе из-за закрытия пункта пропуска Раздахан. В своем посте она упрекнула грузинские власти в бездействии и равнодушии к людям.
Я в своем посте сегодня написала, что грузинские власти вводят в заблуждение грузинское общество. Когда говорят, что мы все международные форматы использовали, каждый день работаем над открытием дороги, я думаю, что это ложь. Потому что вот в Праге на встрече Абашидзе Карасини не обсуждали нашу проблему. Говорили только о Важе Гаприндашвили. В Женеве только последним раунде обсуждали в декабре. Я написала, что если властям Грузии на самом деле беспокоит судьба жителей района, они должны договариваться с Хинвалом об открытии дороги. Или подавать на Россию в международный суд, как это рекомендуют уже давно юристы.
По мнению Тамары Мирокашвили, ситуация в Лениногорском районе явно замалчивается грузинскими властями. В первую очередь, чтобы скрыть истинные причины, из-за которых закрыли Раздахан. Под постом в комментариях Тамара разместила публикации, в которых говорится о том, что все эти проблемы начались после того, как грузинские власти установили полицейский пост над югостинским селением Цнелис. Чтобы привлечь к проблеме как можно больше внимания, Тамара включила в рассылку грузинских правозащитников, журналистов, политиков. По словам Тамары Мирокашвили, резонанс превзошел все ее ожидания. Сегодня около 20 грузинских СМИ, в том числе и телекомпаний, в той или иной форме отметили ее пост. Его комментировали и политики, и представители экспертного сообщества.
Статус вызвал внимание. Журналисты мне сказали, что удивительно, политики и юристы нам записались. И уже я слышу, читаю, что уже из грузинского общества тоже появились вопросы, какого стратегического значения этот пост в лесу. Что стоит жизнь людей? Грузинский политик Паата Закарейшвили прямо спросил, какое стратегическое значение имеет этот пост. Он сказал, что никакого смысла в этой акции не видит. И если он ошибается, пусть ему объяснят в чем. Досталось от Закарейшвили и президенту Бибилову. А он сказал, что такое делают только террористы, когда людей берут в заложники, чтобы противная сторона выполнила их требования.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Мирокашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Служба аудита Грузии обнаружила, что у части препаратов для лечения гепатита, которые были переданы грузинскому Минздраву американскими компаниями, истек срок годности. Цена вопроса – 560 миллионов долларов. Скандал исследовал Ираклий Орагвелидзе.
Отчет службы аудита касается 2018 года. Основной причиной частичного срыва программы ликвидации гепатита С служба аудита назвала недостаточный уровень медицинского обследования населения. Программа поддерживается Американским центром по контролю заболеваний, а также фирмой Gilead. Между правительством Грузии и компанией из США действует соглашение о поставке самых современных медикаментов для лечения гепатита С на сумму несколько миллиардов долларов. Программа «Грузия без гепатита С» стартовала в мае 2015 года. Факт порчи препаратов в то время, когда излечена приблизительно треть граждан, нацдвижения считают преступлением. Один из лидеров партии Роман Гоцеридзе призвал прокуратуру заняться расследованием этого вопроса. А по мнению одного из лидеров Европейской Грузии Зураба Джабирашвили, виноваты чиновники Минздрава.
Программа полностью покрывала стоимость медикаментов, но чтобы начать лечение, пациенту приходилось платить на начальном этапе до 800 лари, что многим было не по карману. И только с августа 2019 года эти процедуры стали полностью бесплатными.
Глава Центра общественного здоровья и контроля над заболеваниями Амирангам Крылидзе косвенно подтвердил доводы оппозиции, но не признал вины организации. Статистика гласит, что за отчетный период в 16 тысячах выявленных случаях заболевания больные попросту отказались от лечения. Так как министерство запросило эти медикаменты от доноров, они оказались невостребованными. Несмотря на солидную цифру просроченных медикаментов, объем все же не превышает нескольких тысяч доз, так как стоимость медикаментов для одного пациента колеблется в районе 140 тысяч долларов. Отсюда и погрешность, которой не удалось избежать.
Прозвучала цифра 560 миллионов долларов, и многие попытались манипуляциями ввести население в заблуждение. У нас всегда должен быть стратегический запас, так как мы излечиваем в месяц от 1 до 1500 человек. Это не бюджетные деньги, а донация или рыночная цена медикаментов.
По словам председателя неправительственной организации «Помни Гиппократа» Марины Берадзе, несмотря на претензии оппозиции, программа обречена на успех.
Это один из самых успешных проектов в истории медицины Грузии и всего человечества. И говорить на основании заключения службы аудита о провале программы считаю неправильным. У американских партнеров не возникало сомнений в компетенции нашего центра контроля над заболеваниями, иначе бы они высказали свои претензии. Необходим постоянный скрининг населения по выявлению новых случаев заболеваний, поэтому Минздрав должен продолжить самым активным образом этим заниматься. Практика показала, что необходимо активное информирование информирования населения. Многие люди по ряду причин отказались от участия в программе. Отсюда и возможная погрешность в распределении медикаментов.
У специалиста по вопросам управления и политики здравоохранения Сергу Чехладзе свой взгляд на сбой программы. По словам специалиста, несмотря на неплохой старт в 2016 году, окончательная цель не достигнута, так как, по прогнозным данным, для полного искоренения гепатита С было запланировано излечение как минимум 120 тысяч граждан.
Сейчас главное спасти программу. Она рассчитана до конца 2020 года, и за этот срок даже теоретически невозможно излечить всех пациентов. Думаю, американские партнеры продлят действие программы еще на 4 года, чтобы выйти на положительный результат. Однако, если проблема с менеджментом не будет решена, мы столкнемся с картиной, что и через 3 года мы получим ту же самую картину. В этом случае деньги попросту будут выброшены на ветер.
Согласно поступившей из Минздрава информации, просроченные медикаменты уже списаны и подлежат возвращению донорам. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Министр юстиции самопровозглашенной Республики Южная Осетия Залина Лалиева подала в суд на журналиста «Эхо Кавказа» Ирину Келихсаеву. Какой именно материал нашего коллеги вызвал недовольство чиновника, пока неизвестно. Напомним, Келихсаева пристально следила за избиением заключенных в Цинвальской тюрьме в начале октября прошлого года и последующей попытки парламента вынести Лалиевой вотум недоверия. О неожиданном продолжении этой истории рассказывает Ирина Келихсаева.
Сердобольная соседка, которая в субботу вечером проводила к моему дому почтальона, радостно сообщила новость, что та несет мне письмо. Прокуратура, МВД, КГБ, в шутку спросила я, выйдя за порог. Нет, суд, ответила запыхавшаяся при подъеме женщина. Расписываясь в получении, я проворчала что-то вроде «Господи, мне надоело». И гостинский почтальон заговорнически вторил. Да вы же знаете, они власти, как вцепятся в одного человека. Повестка сообщала, что министр юстиции Залина Лалиева подает на меня иск о возбуждении уголовного дела, а я, соответственно, наделена статусом обвиняемая. Интрига разрешится 15 января, когда, наконец, мне объяснят, за что высокопоставленный чиновник решила наказать журналиста. Все последние месяцы уже прошлого года жизнь и кипучая деятельность этого министра не сходили со страниц медиа и эмоционально обсуждались в обществе. А если бы в Южной Осетии была учреждена премия «Самое упоминаемое лицо года», то Залина Лалиева, несомненно, стала бы ее лауреатом. Ситуация в местной исправительной колонии, инициирование в отношении министра вотума недоверия, сделали ее чиновником на слуху. Отставки удалось избежать благодаря незначительному перевесу при голосовании в парламенте. После этого в депутатской среде заговорили о намечающихся акциях возмездия для повышения самооценки проштрафившихся министров. Первый пробный шар был запущен в депутата парламента от Народной партии Джабо Медоева. Генпрокуратура Южной Осетии направила парламенту представление о лишении его неприкосновенности и возбуждении уголовного дела. Якобы депутат подвозил куда-то находившегося в розыске Андрея Кабисова. Претензии прокуратуры Медоев назвал необоснованными, а 26 декабря его коллеги дружно проголосовали против запроса генпрокуратуры. Джабо Медоев был одним из тех 20 депутатов, которые настаивали на вынесении вотума недоверия министру юстиции Залине Лалиевой и главе МВД Игорю Наниеву. Солидарность парламентариев дала понять мстителям, что двадцатку наказать не получится. Видимо, в Новый год с новыми силами они вновь взялись за реабилитацию изрядно пошатнувшейся репутации. На сей раз подача иска на журналиста, который освещал скандальные процессы в течение не одного месяца, рассказывая аудитории о резонансном деле. У журналиста нет коллег-поддержантов в количестве 20 человек. Рядом с ним не стоят 10 крепких ОМОНовцев, поэтому, предполагаю, так работает их логика, надо вновь наступить на любимые грабли, достойно встретить ближайшие календарные дни. Госжурналисты рассказывают о телефонной перепалке с министром Лалиевой, которая после итоговой пресс-конференции была глубоко возмущена тем, что в отдельную новость вынесли ее комментарий об инциденте в тюрьме. Впрочем, сотрудники местных СМИ, как ни крути, свои. На них всегда можно надавить, найти управу. Борьба с теми, кто не свой, куда приятнее чиновничьей душе, ведь результат этого противоборства всегда можно откорректировать и предугадать. Вспомнила свою недавнюю депортацию из аэропорта Киева. Увидев удостоверение сотрудника «Радио Свобода», меня тут же отвели на допрос под две камеры, а сидящий позади сотрудник спецслужб, который дотошно ковырял сайт радиостанции, судя по всему, и повлиял на решение не впускать меня в страну. Я подумала тогда, что выбрала профессию, при которой ты никогда ни для кого не будешь своей. И запись под камеру, и допрос, и выдворение в сопровождении вооруженных сотрудников СБУ прошли для меня безболезненно. Мне все время хотелось сказать: ребят, вы же не знаете, что со мной делают свои, так что это представление как-нибудь переживу. Чего министр Лалиева, судя по всему, не смогла предугадать, но легко прогнозируют все остальные, это то, что подзабытая история с вотумом недоверия и ситуации в исправительной колонии может вновь засверкать новыми красками. Хотя в контексте событий в республике я вполне готова и к тому, что 15 января услышу невероятный список обвинений, закинутый как новогодний подарок под мою профессиональную елку от уважаемого и оберегаемого члена правительства. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.